Мы продолжаем статью в завершении книги Зор из книги «Каббала для начинающего», 30-я страница. И мы здесь о некоторых вещах говорили. О том, что мы находимся в противоположности Творцу, потому что Он абсолютное желание давать, а наше природа, которую он, по сути, так создал, это желание получать, и чтобы прийти к нему в уподобление формы, мы должны сами сделать это исправление в его направлении, и в том, что мы приходим к сравнению свойств и становимся дающими, как и он, тем самым мы приобретаем вечность совершенства, как он, то есть приходим к его уровню. И здесь есть, по сути, ответ, почему мы изначально находимся в обратной форме и сами должны восполнять недостатки, которые в нас сотворил Творец, желание получать свойства обратные ему и дал нам тяжелую работу по исправлению самих себя. Чего мы этим достигаем? Это не то, что ему это надо, а в том, что я все время проверяю, в чем я отличен от свойства отдачи, которым является Творец. Я понимаю, кто я и что такое свойство отдачи в различии между этими двумя свойствами и как достичь из моего обратного состояния свойства отдачи. Я этим самым приобретаю то, чего у меня не было в начале. Я приобретаю искусство и знания, и мысли Творца, то, что Он не может передать творению в прямой форме, и поэтому изначально создал нас в обратной форме, чтобы в работе, в старании, в нашем исправлении мы смогли достичь остальные вещи, без которых невозможно родиться. Как и в нашей жизни. Человек рождается, но все, что ему нужно в этой жизни, чтобы стать человеком, животное ничего не учит в своей жизни. Она уже с первых дней своих, как говорится, теленок, он уже, как взрослое животное. Я точно себе не ветеринар, я не знаю, но животное изначально знает все, ему ничего не нужно учить, но человек, который рождается, у него нет ничего, он все должен изучать, но тем самым, что он изучает, учится, он приходит к уровню, как и все. И то же самое в духовном. Мы должны учиться брать примеры у Творца, как и в нашей жизни нам дают примеры. Папа, мама, детский сад, школа, человечество. Так и в высшем мире, то есть при изучении высшего мира, мы получаем примеры от высших парцуфов, высших уровней, которые так и называются. Аба и Има, папа и мама, Саба и Савтор, Исраэль, Саба и Твуна и так далее. Дедушка, бабушка. И так мы продвигаемся. И посредством этого обучения, когда мы постепенно продвигаемся при нашем усилии, мы получаем примеры и начинаем их переваривать, почему это так, и человек начинает продвигаться, становиться мудрее, и действительно он становится умнее и мудрее своих родителей. Мы видим это и в нашем мире, и также мы и хотим, чтобы наши дети были более успешными и умными, чем мы. И это все результат высших корней. И человек именно при том, что он работает сам по себе, чтобы уподобиться Творцу, он приобретает все знание, всю его мудрость Творца. И тем самым он действительно поднимается над всем. И тогда мы подошли к абзацу, где мы остановились. Мы читаем 30-ю страницу на последнем абзаце. Но также и душа, после того, как приобрела и знает все его, как и знала раньше, потому что тогда удостаивается полного знания, и это божественное знание, и знает все секреты Торы, потому что мысли его — это смыслы Торы. И то, что сказал Раби Меир, что каждый, который учит Тору Лишма, удостаивается Торы, и становится как непресекающийся источник. То есть, как сказано, что путем использования Торы, не для собственной пользы, это гарантирует человеку слияние с Творцом. И это значит, что он достигнет подобия свойств, так что все его действия будут ради пользы ближнего, а не ради себя. То есть, точно так же, как Творец, все действия которого лишь отдавать и приносить благо ближнему. Я еще раз хочу напомнить, что душа, нешама, включает в себя 613 желаний. Мы их разделяем в науке Каббала на парцуф. Так это называется, парцуф. Выше хазе. В духовном парцуфе это называется рамах частей и шаса гидим. В общей сложности тарьяк 613. Так мы называем желание, потому что Творец создал желание. Высший свет, Творец создал желание. Единое желание. Но это желание потом разделяется на 613 частных желаний. И они разделяются по своей величине, разделяют всю нашу душу. Скажем, все те желания, которые в нас, если бы мы их раскрыли и упорядочили бы, то мы бы их разделяли на более высшие, низшие, грубые, тонкие. И с более тонкими можно работать, можно быть человеком при них. И потому они называются заповеди, мицвот асе, заповеди, которые выполняются. Когда можно ими делать, их делать. А есть желания, которые очень грубые, и с ними нельзя быть человеком, и это мицвот лоасы, запрещенные заповеди. И это разделение. И что же такое нешама? 613 желаний. Этих 613 желаний изначально являются эгоистичными, но если человек учит, занимается каббалой ради того, чтобы на него светил ор макив, свет, возвращающий к источнику, свет Торы, потому что что такое Тора? Тора, ор, свет, возвращающий к добру. Если человек учится, чтобы исправить себя, то эти желания начинают преображаться в свойства отдачи Творца. Так же, как человек, Творец человеку, так и человек Творцу. И тогда приходит к сравниванию отношение к нему, отношение к Творцу одно и то же. И это то, что он нам объясняет, что же он приобретает из-за того, что приходит к уподоблению свойств. Творец, все его желания для, на благо творения, откуда мы это знаем, свет, который создал все желания, в нем есть также 613 светов. Человек, исправляющий 613 своих желаний, он получает свыше по отношению к каждому желанию свой свет, 613 светов. И в общем счете эти все 613 светов называются Тора. А тут 613 желаний. И когда хочет пользоваться этими 613 желаниями, так же, как и относится к этим цветам, то становится равным ему. И приходит к тому, что понимает и постигает Творца вечность совершенства. То есть, как Творец, все действия которого лишь отдавать и приносить благо ближнему. И этим возвращается человек к слиянию с Творцом, как и была душа до своего создания. А потому удостаивается многого, и раскрываются ему тайны и вкусы Торы. И становится он как непрерывно обновляющийся источник, так как устранились преграды, отделявшие его от Творца, ведь вновь стал он единым целым с ним, как и до своего создания. Творец, чтобы дать творению возможность исправлять себя, создал перегородки, которые называются миры. Миры, олам, от слова скрытие, алим, эстер, скрытие. Вначале у нас есть мир эйнсов, бесконечности, в котором нет скрытия. Потом мир Адам Кадмон, Ацилут Брия и Цира Асия. И мы, наш мир. И в той мере, в которой человек исправляет себя, это то, что называется, что он поднимается, приближается к Творцу, снимает эти скрытия и то, что называется, поднимается в миры, на уровне миров. Если здесь я нахожусь на уровне 100% скрытия, то когда будет 80% скрытие, это как будто я поднялся в Асия. 60% Ицира, то есть нет ступеней, по которым мы взбираемся, а это внутреннее прояснение, что такое духовный мир, кто такой я, кто такой Творец, проявление Творца по отношению к творению, этапы проявления, состояние проявления. Они и называются мирами. И в действительности же, вся Тора, как открытая, так и скрытая, представляет собой мысли Творца, без всякого различия. И это похоже на человека, тонущего в реке. Когда его товарищ бросает ему веревку, чтобы спасти его, если тонущий поймает веревку за ближайший к нему конец, то его товарищ может спасти его и вытащить из реки. Так и Тора, которая вся мысль Творца, подобно веревке, которую Творец бросил людям, чтобы спасти их и вытащить из клипот. И конец веревки близок к каждому, что означает открытую Тору, не нуждающуюся ни в каком намерении и мысли. Более того, даже если в стремлении к исправлению и появляется у него порочная мысль, это также принимается Творцом. Как сказано, всегда должен заниматься человек Торой и заповедями даже ради себя, поскольку от намерения ради себя приходит к намерению ради Творца. То есть мы находимся здесь, в нашем мире. Наше состояние абсолютно эгоистичное. У нас нет выбора, так мы родились, это я, и тут ничего не поделаешь. Как написано, иди к мастеру, который создал тебя. Не я себя создал, а Творец. И поэтому с его стороны, по отношению ко мне, отношения опускаются таким образом, что на последнем уровне его отношение далекое, самое далекое от меня и самое низкое в своем качестве. Мы встречаемся так, что Творец здесь облачается в такие одеяния по отношению к творению, что и он будто бы эгоист, понимает меня. Это то, что называется, что облачился в разбиение через миры разбитых килим. Тоже относится в эгоистичной форме, как и он, и понимает меня. Если я начинаю стараться подняться над своим эго, если у меня есть какое-нибудь маленькое желание, которое исходит от точки в сердце, подняться, прийти к нему чуть больше, чем я, и тогда эта связь начинает работать. То есть это то, что человек эгоистичный, который родился таким образом, это ему не должно мешать на его духовной работе. Начать путь, все начинают, как и в этой жизни. Все сначала делают штанишки, ничего не умеют делать, кроме как кричать. И большой понимает маленького. И занимается им, ухаживает за ним. И так маленький взрослеет. То есть из-за этого человек не должен расстраиваться никогда. Терять присутствие духа. В каком состоянии, как и где он родился. Это ты так... И в каждый момент, когда проявляется ему его свойство, никогда не злоязычить о своем состоянии. Потому что обязан быть в этом. Вопрос только в том, желает ли он обратно прийти к связи с Творцом. Подняться по всем этим мирам, и неважно, пусть он находится в самых ужасных, плохих состояниях, когда он ему стыдно перед самим собой, и стыдят его, и неважно. Это совершенно не берется в расчет. Расчет только на намерение. Является ли его намерением подняться над этим всем и прийти к Творцу. Поэтому делают расчет только с человеком. Потому что все данные, которые у нас, они все свыше. Мы родились с этим, находятся они в нас. Человеку только следует исправлять намерение. Устремляется ли он к слиянию с Творцом? Орен. Я еще хочу добавить... Это очень принципиально отношение, которое человек дает к состоянию, в котором находится. Неважно, где и когда. Если он пожирает себя, вот я какой, и что я, и как со мной, и так далее, и начинает оправдывать сам себя, все такие, и так далее, или начинает входить в какую-то панику, депрессию, если я такой, то и все такие плохие, и собирается разрушить мир, и все такое. Или он понимает, что все эти вещи, они обязательны, и путем того, что мы исправляем себя, мы постигаем Творца, мы постигаем Его рожь, Его мысли, Его суть творения. Так что хорошо, что есть в нас вся эта наша природа в обратности к Творцу. Именно из этого мы изучаем его, всю систему, и понимаем замысел творения. Вот эта вот точка, это принципиальная точка. Быть просто человеком в этом мире или быть каббалистом. Каббалист никогда не смотрит на то, что не зависит от него. На природу, на среду, на общество, ни на что. Там, где он не может отдавать, влиять, чтобы продвигаться к цели. Он смотрит только на те вещи, которые могут быть, послужить средством к цели, а на все остальное нет. Об остальном он знает, что оно все приходит, изменяется в той мере, в которой ему необходимо, чтобы изменяться и продвигаться. Так что не обращать внимания на то, что раскрывается, а только на то, что на этом фоне, как я могу продвигаться, и поэтому он должен думать о себе, чтобы вообще не думать о своих качествах. То есть абсолютное различие между подходом Торы, когда продвигаются посредством света, возвращающего добро, и мнением хозяина, когда я смотрю на себя, кто я, что я, как я, нет, как я вообще нет. Как я могу продвигаться к цели? То есть над собой, я моментально поднимаюсь над собой. То есть это то, что называется идти выше знания, выше своих качеств. То есть вот это направление, оно и является продвигающим. Никогда не заниматься с собой, насколько я хорош, насколько я плох. Ни туда, ни обратно. Это различие между Каббалой и моральными учениями. Вы сказали, что Творец опускает себя и выглядит как эгоист. Творец обязан опустить себя на уровне, когда человек, даже будучи эгоистом, нашел бы себя в связи с Творцом, с Высшим. Как мы это видим? В нашей среде. Творец видится нами только через среду. Не думай, что ты увидишь какой-то образ, какой-то, которая приходит к тебе и в какой-то форме выглядит по отношению к тебе. Духовные картины проявляются только внутри кли. Есть кли, свет входит в кли, и кли, который ощущает свет, или точнее чувствует реакцию на что-то, что в нем находится. Вот эту вот реакцию кли высчитывает и воспринимает как высшего, как Творца. Я никогда не знаю, что такое высший. Свет здесь, я его не знаю. Вне кли это его непостижимая суть. А то, что есть во мне, внутри, как который находится, это я называю светом. Откуда я знаю, кто это свет, что это? Судя по тому, насколько я уподобляю себя, насколько я нахожусь в равенстве ему. То есть я измеряю себя и свои свойства. Как я могу уподобиться чему-то? Поэтому, когда мы говорим о Творце, мы говорим о том, что мы понимаем и чувствуем внутри себя как высший образ, и никогда не высший сам по себе. Находится, есть шорыш, корень вне нас, вне нас, вне нашего постижения. Это то, что называется вне нас. Мест нету. Вне нашего постижения есть корень, от которого потом приходит постижение, понимание. Что такое вне меня находится во мне, но я это не постигаю. Это то, что называется, что есть суть, абстрактная форма, форма, облаченная в материю и материя. Но все во мне. Что такое вне меня? Я вообще не знаю, что такое вне меня. Как я могу говорить о чем-то, что находится вне моего восприятия, вне моего кли? Как я воспринимаю, как я понимаю то, что находится вне моего восприятия? Поэтому, если я говорю, что Творец приходит в контакт с Творцом и должен быть на последнем своем уровне, как творение, Творец нашел в себе место для низших, как говорится, да? Его низшие облачения Творца, они должны быть, чтобы быть в контакте с человеком, эгоистичными, так же, как и облачение человека. Но облачение, вся система низших, это тоже система, которая связана с нами. Я могу быть сейчас в связи с высшим. В отдаче? Нет, конечно. Высший может быть в связи со мной в форме отдачи. Да, в форме отдачи, но в эгоистичной форме, чтобы мое эго восприняло его. Несмотря на первое сокращение, цимцум алеф, в этом суть махсома. С одной стороны, высшим остается высшим, а с другой стороны, он находится в связи со мной. Ну, мы еще поговорим об этом, я не хочу сильно отклоняться от текста. Если это связано с ним, пожалуйста. Здесь он говорит насчет веревки, которая так же, как раскрытая Тора. Раскрытая Тора, то есть это все те вещи, это не то, что мы читаем в книгах, потому что мы знаем, что Тора, которая раскрывается нам, она как раз и скрытая, когда мы не знаем, что там написано, пока не возникает ремес дружи пшат. И эти уровни, те уровни подъема человека, но уровень ацилут. Уц ацилут это пшат, и асия это сод. Так парде, на пардес разделяет гаон из Вильны, например, в его сидуре. И также каббалисты. И мы также, когда мы говорим о духовном мире, я это знаю, что это или нет? Тора — это то, что нам объясняет. Она объясняет нам о духовном мире, объясняет нам Творца, куда нам нужно прийти, как мы должны сделать духовные действия, сделать из себя подобных Творцу. Вернулись сыны Израиля к имени Творца. Тора возвращается к добру. Добро — это Творец, несущий добро. С чего же я начинаю сейчас? Какой же это пшат? Это для меня сод. Пшат — это когда нет никаких облачений, когда все ясно. Это в конце. Это первое. Во-вторых, Тора, которую я сейчас получаю, что такое Тора? Это она облаченная в те слова, которые я понимаю. Как вести себя сейчас? Что делать сейчас? Какими средствами пользоваться сейчас? Сегодня, чтобы начать путь продвигаться, уподобляться Творцу. Написано, знай своего Творца и работай на него. То есть сначала нужно знать. И без учебы нельзя продвигаться. Есть люди, которые не могут учиться, говорят. У них нет терпения, нет для этого мозгов. Неправда. Продвижение человека к Творцу, каждый должен будет учиться. Самый слабый в уме, самый слабый в характере, самый запутанный, неважно кто. Здесь это относится к душе, не к телу. Каждый, все в том, в чем человек отличен или наоборот, в чем не отличен в нашем мире, в чувствительности или в умственности, неважно. Открывается он совершенно иные килим. Один отличен от другого. Один равен другому. У каждого внутри, в душе есть в точности то, что ему необходимо, чтобы прийти к корню души, к миру Эйнсофа. И то, что написано, учить Каббалу, да, нужно учить Каббалу. Но для того, чтобы развивать душу, а не для того, чтобы быть умным. И поэтому написано, не умный тот, кто учится. И нету тут никаких оправданий ни для кого. Поэтому начинают сот со скрытого, когда учатся, чтобы продвинуться. Пока не будет продвижения. И посредством изучения раскрывается совершенно новый килим. И в чувстве, и в уме, и в этих новых килим, они вообще никак не относятся в материальности, к материальности. В них он начинает ощущать явления, которые не относятся никак к материальности. Явления высшего мира. И они должны открывать ему, должны открыться ему новые желания, новые мысли. И в них, чтобы он начал получать новые впечатления от духовного мира. Таков путь. Это не относится никак к тому, что он получил в этом мире, в его материальном мире. Ум, чувство — это то, что мы видим. Мы видим, что в Каббалу не приходят какие-то великие каббалисты, великие ученые. Это как они как раз именно по отношению к этим вещам очень закупорены и далеки. А простые люди, именно простые люди. Они привычны, то есть у них не было какого-то особого отличия. Не в культуре, не в воспитании, не в науке, не в философии, и ни в чем. Потому что это совершенно не относится к материальным качествам, к физическим качествам, с которыми мы рождаемся в этом мире. Когда должно создаться новое кли, духовное, и в нем начинается духовная жизнь человека. И духовное рождение – это как результат учебы, которая для того, чтобы тянуть на себя свет, несящий добро, и посредством этого совершается духовное рождение. И это не материальное рождение. И когда рождается в духовном, начинает ощущать в себе развитие в этих килим, которые родились в нем. И поэтому он нам объясняет, что человек чувствует из-за того, что находится в связи с Творцом и так далее. Так что нужно свет, возвращающий к добру, называющийся Тором, Торой, свет, возникающий при изучении Каббалы, именно Каббала, как объясняет нам Бальсулам и остальные каббалисты, потому что Каббала обучает тебя тем состояниям, в которых ты как бы уже находишься в духовных мирах, ты учишь свои будущие состояния, оттуда ты тянешь свет, возвращающий к добру. Ты как бы хочешь быть в этих состояниях, в которых ты хочешь быть, и ты тянешь, и судя по этому, ты продвигаешься. А если ты учишь текст, о которых не идет речь о духовных жизни, а о материальной, то куда тебе тянуться? А они не приносят света, возвращающего к добру. Поэтому каббалисты определяют, что мы должны учить только науку Каббала, и только посредством этого мы продвигаемся. Это Бааль Сулам четко подчеркивает в предисловии к Кесара Сферот. Можно ли все-таки добиться духовности без учебы, то есть Это же естественный процесс. Если бы это был естественный процесс, то не было бы каббалистов, которые бы писали тебе. Представь себе, в нашем мире человек находится посреди мира, как Авраам, кричит: «Я хочу добиться духовному». Да, у него есть свечение, да, он получает и чувствует. Такие единицы были во всех поколениях, а остальные должны получать это через средства. Не могут получить это в такой форме. Должно быть преждевременное желание, очень сильное. Должно быть страдание и напряжение очень сильное. Должно быть из твоего желания. Должна быть еще и необычная душа, чистая. В наше время такие души уже не опускаются в мир. К примеру, Адам Ришон, и кроме него были еще некоторые, но Моше тоже. Моше получил это тоже в такой форме. Были еще случаи, но это не обычные случаи. Не общее. Общество должно продвигаться в той форме, которая пробуждает в себе свет, который не может пробудить посредством желания, потому что мы маленькие, мы грубые, у нас нет сильного желания. И свет как бы посредством сильного желания мы должны, чтобы нам помогли, и каббалисты, которые нам это приготовили, и мы учим эти продвинутые состояния, хотим их, из этого свет пробуждает это в нас все сильнее, и таким образом продвигаемся. Только из своей слабости, в естественной форме, конечно, человеку не нужны никакие средства. Но если желание слабое, то как можно продвинуться? Я не представляю себе, как человек сегодня со слабым желанием способен прийти без группы. Это то, что пишет Бааль Сулам. После того, как человек спрашивает, в чем смысл моей жизни, вот эта вот нехватка приводит его в группу, в место обучения, все. И он там это объясняет. Почему? Потому что там он может выразить себя в приближении к духовному, и тогда поступает свет исправляющий. Поэтому методика каббалы и есть тот конец веревки, и нет в мире человека, который не смог бы удержать его. Если держит его крепко, то есть удостаивается совершать действия ради Творца, а не ради себя, тогда и достигает подобие свойствам Творца, что является смыслом сказанного выше. То есть, у нас нет ничего, кроме выполнения заповедей «Ло лишма и лишма», как мы и говорили. Что такое Тора и заповеди? У нас есть 613 желаний. Исправление. Исправление желания называется заповедь. Мицва. Что такое исправление? Если я хочу при этом желании давать Творцу, посредством чего я это делаю? Посредством света Торы, который поступает ко мне. С чего начинают? Начинают пользоваться всеми желаниями ради получения, как и человек всю свою жизнь. Я всего лишь хочу выиграть. Я эгоист. Это эго, в котором я нахожусь. Что потом происходит? Потом посредством света, возвращающего к источнику, изменяется намерение потихоньку. Намерение, как написано, посредством Орма Кив и сменяется намерение, и тогда у меня есть намерение по отдаче. И это называется лишма. Так что из лолишма, из того, что пользуется всеми желаниями, и даже при изучении Кабалы ради себя, потом поступает свет, мы не можем изменить себя. Не думать о себе, о своих качествах, думать только о свете, который, чтобы пришел и исправил меня, и только. И тогда достигает подобие свойствам Творца, что является смыслом сказанного выше, и слиться с Ним. И тогда удостаивается человек постижения всех мыслей Творца, которые называются тайнами и вкусами Торы, являются оставшейся частью веревки. Но он не удостоится этого, пока не достигнет, как сказано высшего, полного слияния. А то, что мы сравниваем мысли Творца, то есть тайные вкусы Торы, с веревкой, то это потому, что в уподоблении свойствам Творца существует множество ступеней. И потому есть множество ступеней в той части веревки, которая в нем, то есть в постижении тайн Торы. И в мере подобия свойствам Творца соответствует мера постижения тайн Торы. То есть, знание мысли его, которые обычно представляют собой пять ступеней – нефеш, руах, нешама, хая и хида. Это то, что мы изучали, что когда человек поднимается на пять миров, он постигает нефеш, руах, нешама, хая и хида. Через миры Асия и Церабрия, через Ацилут, Адам Кадмон. И когда приходит в мир Энсов, у него тут есть свет Энсов, бесконечный, полностью наполняющий кли. И каждая из всех, в каждой из всех есть пять ступеней. То есть в каждом мире у нас тоже есть пять ступеней, называющихся пять парсуфов. Есть Наранхай Нефеш, Наранхай Руох, Нефеш Руох Нешамаха Ехида и так далее. И каждая состоит из всех, и каждая есть пять ступеней, так что в каждой состоит по меньшей мере из 25 ступеней. И они называются мирами. Как сказано мудрецами, передаст Творец в дар каждому праведнику 310 миров. И ступени постижения Творца называются мирами, потому что понятие «мир» характеризуется двумя свойствами. Первое. Всем приходящим в этот мир дается равное чувство и ощущение. И все, что видит, слышит и ощущает один, видят, слышат и ощущают все остальные пришедшие в этот мир. Второе. Все пришедшие в этот непостижимый, скрытый мир не могут узнать и постигнуть что-либо в другом мире. Два определения даются также и постижению. Первое. Каждый, удостоившийся какой-либо ступени, знает и постигает в ней все, что постигли поднявшиеся на эту ступень во всех поколениях, которые были и будут, и находятся с ними в общем постижении, как находящиеся в одном мире. Второе. Все, поднимающиеся на одну и ту же ступень, не могут узнать и постигнуть что-либо из того, что есть на другой ступени, так же, как в этом мире. Не могут узнать что-либо из того, что находится в истинном мире. И потому называются ступени мирами. То есть, из того, что человек из нашего мира начинает устремляться к духовному, начинает выстраивать духовное кли, приходит в какой-то мир, начинает там чувствовать, действительность этого мира, то прежде всего, тот, кто был в нашем мире и прошел все эти пути, он уже знает то, о чем они говорят и чувствуют. И все низшие ступени, он чувствует их природу, каковы они, причину, результат, что в них произошло. Он может связаться с остальными душами, находящимися на этих уровнях, потому что, в общем, мы говорили о том, что мы единое кли, мы единая душа, в той мере, в которой я включаюсь в связь с остальными душами, в той мере я и вхожу в духовное, потому что в духовное входит, если приобретают кли по отдаче. То есть, допустим, быть в мире Ицира, это называется быть в связи с остальными душами в состоянии руах, когда ты передаешь это им. Там это относительно пассивное. В этом мире человек начинает ощущать остальные души на уровне Асия. Там, где он находится, он... Так же, как ребенок, ему 3 года, он понимает весь мир на своем уровне. С уровня всего высоты взгляда. Но постигает так же, как постигают все, из того же места. Почему? Потому что связывается с ними в системе, на своем уровне, в одной единой системе. То есть у него есть постижение всего того, что другие души постигают там, при связи с ним, на уровне мира Ецера, скажем. Тут, где обозначил. Так, и что еще он пишет? Все, по сути. Вопросы Гильад. То есть постигают то, что было постижено, и постигнут. В духовном нет понятия времени. Если он приходит в Ицера, все, что есть выше и ниже, он постигает. От Инсов поступает отдача Творца. Отсюда поступают отдачи творения, и все это он постигает. То есть то, что происходит на этом уровне, он постигает. И то, что снизу вверх поступает, и то, что сверху вниз. Почему это непонятно? Какая же разница между одним творением, которое постигает, и другим? В той мере, в которой я... Ты спрашиваешь так. Если я нахожусь в этом мире, то я вижу и слышу, как и все. Постижение, которое они постигли, если я связываюсь с ними, это то, что ты приобретаешь. Ты в этом мире можешь быть одним, я чувствую, вижу, дышу, все, как и все. Но ты можешь связаться со всеми и приобрести от связи с ними то, что они постигли. Они тебе построили мир, книги, машины. Человек, если бы не связывался с другими миром, людьми, люди в нашем мире, он бы был отдельным или связанным. Или он там находится где-то на каком-то острове, или он находится здесь внутри общества. То же самое в духовном. Он пользуется всеми теми вещами, которые они постигли. В нашем мире может быть один, может быть в большей связи меньше. В духовном нет. Духовное постижение и соединение с другими душами, с обществом, это одно и то же. Потому что что такое подъем миров, когда я больше и больше и больше и больше связываюсь с другими душами в единое тело. Я понимаю, насколько я нахожусь в едином теле, в гармонии со всеми. Тогда, конечно же, духовное постижение получается из-за того, что я соединяюсь с другими. И посредством этого я постигаю духовный мир. Это не то, что я постигаю один, и я еще и могу с ними связаться. Нет. Вследствие связи с ними у меня происходит постижение. в этом вопрос. Все, что постигли на том же уровне, которые были и будут. Конечно, потому что какая разница может быть в духовном, на уровне руах, скажем. Там находится система Адама Ришон, которая проявляется ему на этом уровне, уровне руах, и это то, что он ощущает. Адам Аришон не изменяется, эта система. Изменяется наше восприятие, насколько мы находимся в этой системе. В нашем мире, мне кажется, что нет ничего. В мире Асия кажется, что есть что-то, но не живая система. В рух я начинаю ощущать изменения, перемены. Я чувствую, что это действует, работает. Но это не то, чтобы построено сейчас. Я вхожу в постижение, в раскрытие по отношению ко мне. И эта система, она работает и находится в постоянной форме в Гмартиконе с самого начала. Только у меня это чувство затуманено. Конечно же, по отношению ко мне есть прошлое, настоящее и будущее. Но в системе нет. И поэтому, если я раскрываю какое-то состояние, то я раскрываю Гмар-Тикун на уровне Руах, допустим, если я нахожусь в Ецера. Но Гмар-Тикун, только я раскрываю это в некоторой затуманенности. Нет прошлого, настоящего и будущего, нет. Нет, только меры раскрытия. Постоянной системы, работающей в Гмар-Тикуне. Я вижу Гмар-Тикун частичный. Тогда включение с другими душами — это всего лишь пропуск в мир. Да, это пропуск в систему Адама Ришон, исправленная. Уже в первом уровне духовном у нее нет места, времени, движения. У нее есть ощущение вечности. Есть начало и конец всей системы. Только мера скрытия говорит мне о том, на какой ступени я нахожусь. Я так и нарисовал. 80%, 60% чего? Бесконечности. Бесконечность я постигаю. Я знаю, что я нахожусь в бесконечности. Но насколько я там нахожусь, насколько я связываю себя с этим, насколько оно затуманено или нет, это и называется уровнем мира, ступенью. Поэтому духовные миры — это не как наш мир. Это моментально дает тебе с самого начала до конца 10 сферот, только смотря на какую, в какой мере. Ну, поживем и увидим, как говорится. Только это нас спасет. В соответствии с этим могут постигнувшие писать книги и записывать свои постижения в виде намеков и притч, которые понятны каждому, кто удостоится тех ступеней, о которых говорят книги, и есть у них общее постижение. Однако тот, кто не удостоился полностью постигнуть ступень, как авторы, не сможет понять их намеков. И нет необходимости говорить, что те, кто не удостоился постижения, не поймут в них ничего, поскольку в них нет общих постижений. То есть мы, находящиеся ниже Максома, у нас нет духовных килим, которые, когда мы читаем книги, каббалистические книги, давайте не обманывать себя, говоря, что мы понимаем, что там написано, и учим, чтобы знать, что написано и происходит в духовном. Мы не знаем, о чем они пишут. Мы не знаем вообще, что стоит за этими словами, какие там действия, силы, все части высших миров, у нас нету здесь никакой связи с этим. Нет никакого постижения, а все, что мы учим, это ради того, чтобы притягивать на себя свет, возвращающий к источнику. Нет общего постижения, нет общих келим, нет общего разума, ничего. Это как будто ты получил какую-то книгу, которая упала на тебя сверху, упала, и на том языке, на котором, которого ты не понимаешь. Не забывать об этом. Это очень важная вещь для начинающих, потому что начинают изучать науку. Хорошо то, что написано материальным языком, чтобы быть в связи с книгой. Но все время в этой связи, чтобы был замешан вопрос, что мне с этого, здесь должен быть свет, который приходит свыше и выстраивает в человеке духовные келим. Если этот свет не поступает, не строит духовные келим, то человек, ему кажется, что он понимает то, что там написано. И, может быть, из того, что понимает, что там написано, у него есть какая-то иллюзия, что он уже находится в связи с духовным. Он не находится в связи. Он должен быть в ясном чувстве, в постижении, в понимании всего, что относится к тому, что называется постижение. То есть, жить в духовном мире. И это не постигается через материальные умы, чувства, насколько бы они ни были превосходными, а это достигается только построениями новых келим, которых до этого вообще не было в человеке, о которых он не знает ничего. Новое рождение. Так что не забывать об этом, потому что без этого человек уходит из мира таким же, каким и пришел. Вопрос? Муши. Человек должен думать не о себе. Нет, я говорил о том, что не нужно думать о своем состоянии, при каких качествах я родился, почему я такой плохой эгоист, гордец. Оставь это. Брось это. Ты должен устремляться к цели. Иначе ты будешь, если будешь сидеть пожирать себя, тебе нужен свет, возвращающий к источнику. Свет приходит от устремления к исправленному состоянию, а не от того, что ты сидишь и жрешь себя. И все. Так что не сидеть и не плакать о потере, о разрушении, а устремляться к Творцу. Знай Творца своего и работай на него. Это спасает. А тот, кто занимается творением, потому что учит все время творение, творение, творение. Кто они, я, что я? Что я должен сделать здесь, в этом мире? Все вещи связаны с этими. Занимайся Творцом, делами Творца, что Он делает. Потому что это, по сути, действие духовного мира. Только из них придет свет, возвращающий к добру. Мы пока что на этом закончим урок. На чем? Мы уже сказали, да?